Я увидел в Норильске город старый, фантастически страшный, город древний, под черной скалою, под пылью ржавой, брошенный город, где воздух вредный.
В этом выпуске радиоантология современной русской поэзии. Андрей Родионов и Янина Вишневская.
Иов просыпается в электричке, Сити-17, просьба освободить вагоны. Кругом шелуха и пустые обертки, окна разбиты, сиденья измяты. Иов безоружен и без энергокостюма. Хуже того, у Иова нет билета.
Поэты во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. «Я боюсь любви». Передача Елены Ольшанской.
«Любимая, все мостовые, все улицы тебе принадлежат. Все милиционеры постовые у ног твоих, любимая, лежат. Они лежат цветами голубыми на голубом, на тающем снегу. Любимая, я никакой любимой сказать такое больше не смогу». Автор этих строк, поэт и драматург Геннадий Шпаликов, ушел из жизни в начале 70-х годов, в возрасте 37 лет, больной, нищий, бездомный. Единственный фильм, который Шпаликов снял как режиссер по собственному сценарию «Долгая счастливая жизнь», был посвящен редкой для того времени теме – трагедии малодушия. Два молодых человека встретились, вспыхнула любовь, но парень струсил, испугался силы чувств. Пришлось расстаться. Чудо не случилось. Кофе утром – это уже отношения. Я даже не утром, я ночью уезжаю, пока не успели в глаза друг другу посмотреть. Говорит герой современного спектакля «Я боюсь любви».
Она мне говорит: давай попробуем жить вместе. Ну, ни с того, ни с сего, говорит. Повода я ей не давал. Месяц повстречались, это что, повод? На самом деле полчаса могут поводом стать, если любовь ищешь. А я любовь не ищу, мне покой нужен и стабильность.
Ну, то есть ты ее просто не любишь, да?
Тут вопрос подготовки.
Чего?
Ну, готов ты на данном этапе на любовь или не готов? Вот я, например, не готов. Я еще прежнюю историю не отжил, мне новых травм не надо. Она может быть и хорошая женщина, и уже готова, а я нет.
Документальная постановка в Московском театре «ДОК» основана на записях интервью с реальными людьми. Режиссер Григорий Катаев, автор пьесы Елена Исаева, лауреат многих премий, в том числе премии имени Анны Ахматовой. Елена Исаева.
Я разговаривала с людьми, которые потерпели некое фиаско жизненное в первом браке, даже во втором браке. Вот, и мужчины, и женщины. И они боятся вступать в серьезные отношения в следующие. Они готовы к каким-то сексуальным дружбам, к легким романам, к производственным романам, к чему угодно, к профессиональной какой-то там дружбе с сексуальным уклоном, к чему угодно, но не к серьезным отношениям. И таких вокруг очень много. Уже зашкаливает количество людей, которые боятся эмоциональной жизни.
Чего ты хочешь?
Я? Хочу лежать с тобой в кровати и пить мартини. Как можно чаще.
И все.
Можно еще немножечко про жизнь поговорить.
И все.
А что еще?
Переезжай, будем жить.
Как это?
Ну, переезжай ко мне не совсем.
Я же замужем.
Я знаю.
Я так не могу.
У тебя есть шанс быть счастливой.
Я знаю.
Ну и что?
Я боюсь.
Чего?
Любви.
Есть у нас застрельщики, которые, например, разговаривают с бомжами или с преступниками из колонии.
Елена Исаева.
Например, женщины, которые поубивали своих мужей и сидят за это. Или там, например, на рынке продавцы. Как они там живут и что между ними происходит. Я не умею приставать к продавцам на рынках или к прохожим на улицах. И я опрашиваю тех, кто недалеко. Своих подруг, учениц, студентов, мамино поколение. Вот у меня там есть пожилые женщины. Да? Или я в разговоре с кем-то на какую-то тему натыкаюсь. Ну, так же, как была вот написана пьеса «Доктор», когда я просто разговаривала со своим приятелем, работающим в провинциальной больнице, хирургом, И там выяснились такие вещи, которые просто невозможно было не записать. Это был уже готовый монолог о состоянии нашей периферийной медицины. И возник спектакль «Доктор». Также неожиданно в разговоре возникла, например, тема первого мужчины, спектакля «Первый мужчина». Я вообще собиралась делать про подростковые проблемы ребенка и родителей. И вдруг одна из запрашиваемых девочек начала рассказывать об инцесте, об отце, о страшной трагедии, которая произошла с ней в подростковом возрасте. И я поняла, что ей нужно дать выговориться, этот материал нельзя обойти и не вынести на какое-то обсуждение, потому что она должна понять, что она такая не одна, и что с этим можно жить, не самоубиваться, а преодолеть это как-то. То есть это был даже какой-то акт психотерапии. И потом я выяснила, что таких женщин много. Точно так же, просто в разговорах с подругами, возникла вот эта тема эмоциональной голодовки, в каком-то смысле даже, да, потому что, с одной стороны, они от себя все закрывают, а с другой стороны, они страшно от этого страдают, потому что это голод.
Ты зря считаешь, что 40-летний мужик, интеллектуал, не урод, предложит тебе замуж?
Почему? Ой, это все еще не окончательное доказательство его полного эгоцентризма.
С какого дуба он упал, чтобы населять свою трехкомнатную квартиру детскими криками, клизмами, колясками? Зачем ему все вот это надо?
Но он говорит, что меня любит.
Любит тебя, Валер. И жениться хочет, потому что не знает, что это такое. Он еще пока вот этого не проходил. Ему пока это интересно. А Борис Иванович не любит, а он устроился удобно. Вообще никогда он на тебя не женится. А
да
потом
вообще...
упустишь, не делай глупости, выходи замуж.
Да я, Борис Иванович!
Послушай, только не надо вот этих высоковольных слов.
Я читаю очень много пьес современных авторов, так обычных, скажем так, традиционных пьес.
Ольга Михайлова.
И авторы, и в том числе авторы молодые, вообще не пишут пьесы о любви. Пьесы о любви как таковые исчезли. И это, на самом деле, знаменательное и интересное явление. Почему? Почему молодые люди на самую как бы волнующую их в реальной жизни тему не пишут? Мне кажется, вот эта пьеса отвечает на этот вопрос, потому что название немножко лукавое. Эта пьеса вообще и получилась не о любви. Это мой Сайвы как бы объективно получилось, вне зависимости от авторского желания, об отсутствии любви. Но они об этом мечтают и не понимают, почему. И тогда они придумывают, что у меня нет любви, потому что я ее боюсь. На самом деле у них нет любви, потому что они просто не умеют любить.
Я пришла к нему домой, всю библиотеку его обсмотрела, про книжки поговорили. Потом поговорили про детей, про мою, про его, потом еще про животных поговорили, у него попугай. Потом я к окну подошла спиной. К нему завернулась, пейзаж типа разглядываю, еще фразу какую-то придумала, типа: «Ой, как хорошо отсюда весь центр виден, как на ладони». Ну, я же сценаристка, я же понимаю, что в этом деле главное правильно мизансцену выстроить. Так вот, по моей мизансцене он должен был подойти сзади, обнять меня. И дальше. Но только если он со мной на одной волне и сюжет чувствует, понимаешь? Он все почувствовал, как надо. Но что-то было не почувствовать, извини меня. Я за ним уже 3 месяца ухаживала, трепетно так, издали. Он подошел сзади, обнял. А я стою как дура, не реагирую. Ну, то есть буквально в собственный сценарий не вписываюсь. Стою холодная. Во всех смыслах слова. А он мне говорит: «Ой, какая ты холодная. Форточку закрыть?» А я говорю: «Извини». И ушла. Ну, потому что дальше уже началось. Ну, все, сильно, ты понимаешь? У меня нет сил на ужасы всякие. Я как представлю, что узнаешь, что он еще с кем-то спит. Ну, здесь вот из наших я не могу.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Елены Ольшанской «Я боюсь любви».
В страданиях гордость позабыв, я гнул колени пред тобою и длил униженной мольбою давно свершившийся разрыв. Но между тем, как я устами взывал о жалости к тебе, в мечтах молился я судьбе, чтоб ты не тронулась мольбами, чтоб горе бурное зажгло мой дух, коснеющий в покое, чтоб чувство все равно какое хоть раз всю душу потрясло, чтоб опьянел я, чтоб забылся от гнета вечной пустоты. Судьбе недаром я молился, моим мольбам не вняла ты.
Это Николай Минский, «Серебряный век». Для поэта отсутствие чувств – профессиональная катастрофа. Несчастная любовь, в свою очередь, источник вдохновения.
Был такой писатель Алексин, детский писатель советский.
Ольга Михайлова.
И у него была повесть детская, где мальчик писал любовную лирику. И над каждым стихотворением было посвящение. А, я, Б, и так далее. И все гадали, какая же девочка в классе, ни с кем не совпадали инициалы. Кому? Кого он так любит? И все время он хотел умереть. У него были такие стихи. Умереть, умереть, умереть. Мне во прах превратиться не жалко, чтобы уже никогда не смотреть, как с другим ты идешь в раздевалку. И в конце выясняется, что никаких этих девочек не существует. Он просто берет первую, последнюю букву алфавита, потом вторую от начала и вторую от конца и так далее. То есть он придумывает себе эту любовь трагическую, чтобы сочинять любовную лирику.
В какой-то момент, когда начала писать стихи, и писала я исключительно о несчастной любви, и критика писала, что вот замечательный несчастный лирический поэт, на это же тоже подсаживаешься, понимаете, да?
Елена Исаева.
То есть, чтобы написать хорошие стихи о несчастной любви, нужно находиться в состоянии несчастной любви. Нужно ее испытывать, нужно ее кормить, нужно ее культивировать внутри себя. Вот в чем ужас. То есть, если ты будешь несчастна, то ты будешь хорошим поэтом, а если ты будешь счастлива, то ты не будешь об этом, да, писать. Потому что состояние счастья, на самом деле, писать очень трудно. И это высший пилотаж писать о счастливой любви. У меня не так много примеров вообще в мировой литературе.
Проснулась с ощущением беспокойство. Если мужчина не уходит ночью, остается с тобой завтракать. Значит, это уже что-то значит? Ну, то есть он хочет длить общение, ты уже чужая, несмотря на твой зам, твой заспанный вид и все такое. Ну, потому что утром ты не такая красотка, как вечером.
Саре Михайловне Рубинштейн, 90 лет.
Мне было 13 лет, я училась в школе в Москве. У этого мальчика у нас в классе все были влюблены, мы проходили тогда герой нашего времени Лермонтова, он оказался нам Печорин. Ну, он был умный, обаятельный и очень общительный. И вот он приходил ко мне домой, мы в выходной день уезжали за город на станцию Подсолнечная, катались на лодке и много проводили времени вместе, но мы даже не целовались. Это были чисто романтические отношения. Но я ему тоже очень нравилась. Потом он несколько раз приходил ко мне, когда меня не заставал, оставлял мне записки. Корявым, дурацким почерком я эти записки хранила, как просто святыню, всю жизнь. Я была настолько влюблена, что я стала писать стихи, написала очень много стихов, чуть ли не 200 штук. Потом, когда я поумнела, я все эти стихи разорвала и выкинула. Мальчик этот пользовался огромным успехом. После меня он влюбился еще в одну мою одноклассницу. Потом они после школы поженились. Потом началась война, и он ушел на фронт. Эта девочка, с которой я продолжала общаться, родила дочку от какого-то другого человека, потом вторую дочку, потом она ему сообщила об этом на фронт. И тут же пришла похоронка. И хотя я очень пережила то, что он предпочел меня другой, и очень страдала от этого, я его любила, можно сказать, всю жизнь, и помнила его всю жизнь. Можно так сказать, что я была несчастна. Но на самом деле большего счастья не может быть, чем испытать истинную любовь. Потому что если человек на это способен, по моему представлению, значит, он человек. Потом уже, конечно, когда мне было больше 25 лет, я выходила замуж, и мой муж, он мне нравился, он был человек очень умный, и потом я прожила с ним всю жизнь и любила его. Но когда он мне сказал, что выходи за меня замуж, то я произнесла совершенно пошлую идиотскую фразу: «Я не люблю и не полюблю никого». Он горько усмехнулся. Это не помешало нам пожениться. И я его любила, и было за что его любить. Но то, что осталось в прошлом, это было незабываемо. И это еще нашло свой отклик. Я как-то по самому прозаическому поводу встретилась с его старшей сестрой Ирой. Я сдавала белье прачечное. И приемщицей белья оказалась вот эта Ира. И мы никогда не были ни подругами, никогда вообще не общались. Но вот передаются такие чувства. Она знала, что я его люблю, и она его очень любила. В мгновение одно мы испытали одно и то же чувство. Такие вещи тоже никогда не забываем.
Согласиться на спокойный брак, когда, в общем, нет никаких сильных эмоций, а все спокойно, хорошо, размеренно.
Елена Исаева.
В воскресенье поехали на дачу, в понедельник пошли на работу. Но у меня родители так всю жизнь прожили. И совершенно было весело, счастливо и радостно. Они всю жизнь ходили за руку, они все время принимали каких-то гостей, выпивали, закусывали, пока вот папа не умер.
Ольга Михайлова. Общество меняется быстрее, чем как бы философия этой жизни. Да? Философия у нас в жизни старая, то есть ты должна жить в паре, вы должны любить друг друга, а жизнь уже новая. Меня, например, поразил такой спектакль, у нас есть «Заполярная правда». Это спектакль, поехала группа наших драматургов, и режиссеры, и артисты поехали, если я не ошибаюсь, на Норильск, в общем, куда-то в Заполярье, и там они обнаружили общество ВИЧ-инфицированных. И вот рассказ об этих людях, о том, кому они остракизму подвергаются, как им тяжело, как они объединились в общество, чтобы поддерживать друг друга, защищать, вот на основании этого сделан у нас спектакль. И хотя это вот на такую специальную тему, я как раз тогда подумала, что эти люди поддерживают друг друга. А где же их близкие? Ну, не могут же все эти люди быть круглые сироты, да? У них же должны быть какие-то родители, братья, сестры, тети, ну, возлюбленные. А ощущение, что они есть друг у друга только они. То есть это тоже, на самом деле, на ту же самую тему. Разрушение связи, а выживание в одиночку. И если ты, ну, не боец, если ты, например, заболел, то тебя общество начинает исторгать. То есть вы только друг другу можете помочь, потому что вы связаны общей бедой. Сара Рубинштейн.
Я потом литературой занималась, пошла в литературный институт, в ФЛИ поступила. И у меня была однокурсница, она была дочкой старого большевика, и она жила в гостинице «Метрополь». Тогда часть гостиницы «Метрополь» была отведена под жилье старым большевикам. У них была одна единственная комната, она жила с мамой и с папой, но она была вот очень незаурядная особа, она была немножко старше меня, очень серьезно к себе относилась. Мы потом с ней расстались. Потом вдруг она меня встретила на улице, менялись телефонами. Она жила уже, конечно, не в «Метрополе». Я про нее забыла, и вдруг раздается звонок поздно вечером. И она меня деловым тоном спрашивает: «Скажи, пожалуйста, а твоего мужа рвутся носки?» Я сказала: «Ну, бывает, конечно. А ты их штопаешь?» Я сказала: «Я не умела, но мама меня научила, да, я штопаю». «И стираешь?» «Конечно, стираю». Она сказала: «Это мне не подходит, я не согласна». Бросила трубку. Видимо, у нее появился какой-то человек, который в нее влюбился, но она не хотела выходить замуж, потому что считала для себя унизительным стирать чьи-то носки.
Я думаю, что здесь существуют качели внутри нас, они всегда качаются.
Елена Исаева.
В какой-то момент нам необходимо одиночество, в какой-то момент мы понимаем, что мы сейчас от этого одиночества с ума сойдем и погибнем. Любовь – это когда ты не используешь, а когда ты отдаешь, и при этом ты не думаешь, вернется ли тебе это, или же, может быть, никогда не вернется. Ты это делаешь не потому, что ты думаешь, что этот человек тебе чем-то ответит, а просто потому, что тебе приятно что-то для этого человека делать. Чаще всего, в общем-то, как мы знаем, любовь отдается в одну сторону, и потом получается она совершенно не оттуда, откуда вот ты ее ждешь.
Мы жили в Серпухове. Это был поселок заводских финских домиков.
Валентин Ильвовский, полковник в отставке.
Я жил в одном с родителями, а в соседнем жила девочка старше меня на 2 класса и на 2 года. Эта девочка была, вот знаете, как будто из другого мира. Вы можете себе представить, что в послевоенные годы девочка читала Пастернака. В обычной школе, в обычной семье девочка знала о таких высоких материях, которых просто никто не задумывался вот в окружении, в нашем простом. Позже я узнал, что она любила парня, я его имя до сих пор помню, который уехал учиться в Мурманск морское училище, и сказал ей, что забудь. И эта травма была с нею. И она меня, такого влюбленного до бесконечности мальчишку, как-то сразу поставила на положение друга, такого поверенного, сердечного. Она знала о моих чувствах к ней, а я знал, что она для меня недостижима.
количество людей, которые умеют любить, я думаю, что оно постоянно во все времена.
Ольга Михайлова.
Ну, просто воспитание внушало людям, и они как бы приучались к этому. Из них не получались солисты любви, но получался хор любовный, скажем, да? В хоре они могли петь. Ну, у всех же есть какая-то душа внутри. Ее можно научить. Но если ее научают быть только эгоисткой, то потом уже от этого эгоизма уйти очень тяжело. А тогда научали любить. И получали старосветские помещики. Старосветским помещиком можно стать. Это не Ромео и Джульетта, но вот можно себя научить любить этого человека, с ним вместе жить, стареть, переживать за него, заботиться.
Вот я, как мужчина, могу сказать, ничего прекраснее женщины нету.
Валентин Ильвовский.
Возлюбленная ли она, жена ли, просто прошедшая мимо интересная женщина. Вот по улице. Представляете, какой был бы страшный мир, если бы по улице ходили, скажем, одни мужики с детьми, с внуками. Это кошмар. Это лучше удавиться.
Мне сон приснялся. Друзья веселые смеются. Серенка, у нас для тебя сюрприз. Я говорю, какой сюрприз? Они говорят, старик, если мы тебе скажем, это будет уже не сюрприз. Закрой глаза. Я закрываю глаза и слышу, что вносят что-то большое, тяжелое, ставят на пол. Давай! Я открываю глаза и вижу рояль. Большой, гладкий. Я с детства мечтал стать пианистом и, даже говорят, неплохо играл. И вот дожил до 40, и друзья дарят мне рояль. Серега, ты всегда мечтал. Я подхожу к роялю, и вдруг я понимаю, что я не умею играть. Ребята, спасибо вам большое, что я хоть. Я на этом рояле, кроме чижика и пыжика, ничего сыграть не смогу, я разучился играть. Что мне делать с этим роялем, я не знаю.
В передаче Елены Ольшанской звучали отрывки из спектакля Московского театра «ДОК. Я боюсь любви». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени»